Доклад на Втором Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 года. Том 39, страницы с 318 по 331. Второй Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока, созванный Центральным бюро коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКПБ, проходил в Москве с 22 ноября по 3 декабря 1919 года. Накануне съезда 21 ноября состоялось под председательством Ленина предварительное совещание членов ЦК РКПБ с группой делегатов съезда. На съезде присутствовало 71 делегат с решающим голосом и 11 с совещательным. В первый день съезда Ленин выступил с докладом о текущем моменте. Резолюция, принятая по докладу Ленина, была передана в президиум для конкретизации и выработки главных тезисов, которые должны лечь в основу работы на Востоке. Съезд заслушал отчет о работе Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока, доклады с мест, доклад Центральной мусульманской военной коллегии, Центрального мусульманского комиссариата при Наркомнаце, татаро-башкирский вопрос и доклады секций. По государственно-организационному и партийному вопросам о работе среди женщин Востока, среди молодежи и другие. Том 39, страница 318. Съезд наметил задачи в области партийной и советской работы на Востоке, избрал новый состав Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКПБ. Товарищи! Я очень рад, что могу приветствовать съезд товарищей коммунистов, представителей мусульманских организаций Востока, и сказать несколько слов по вопросу о том, как сложилось теперь положение в России и во всем свете. Тема моего доклада – текущий момент, и мне кажется, что по этому вопросу самым существенным сейчас является отношение народов Востока к империализму и революционное движение среди этих народов. Само собой понятно, что это революционное движение народов Востока может сейчас получить успешное развитие. Оно может получить разрешение не иначе, как в непосредственной связи с революционной борьбой нашей Советской Республики против международного империализма. В силу ряда обстоятельств, между прочим, в связи с отсталостью России и с ее необъятным пространством, и тем, что она служит рубежом между Европой и Азией, Западом и Востоком, нам пришлось взять на себя всю тяжесть, в чем мы видим великую честь, быть застрельщиками мировой борьбы против империализма. Поэтому весь ход предстоящих в ближайшее время событий предвещает еще более широкую и упорную борьбу с международным империализмом и неминуемо будет связан с борьбой Советской Республики против сил объединенного империализма Германии, Франции, Англии и Америки. Страница 319. Что касается военной стороны, то вы знаете, как благоприятно сложилось теперь для нас дело на всех фронтах. Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе. Скажу только, что гражданская война, которую нам навязал силой международный империализм, за 2 года причинила Российской Социалистической Федеративной Советской Республике неисчислимые тягости, наложила на крестьян и рабочих такое непосильное бремя, которое, казалось, часто они не вынесут. Но вместе с тем эта война своим грубым насильничанием беспощадно грубым натиском превратившихся в зверей так называемых наших союзников, которые грабили нас еще до начала социалистической революции, эта война сделала чудо, превратив людей, уставших от войны и, казалось, не могущих перенести еще и другую войну, в борцов, которые в течение 2 лет не только выдержали войну, но победоносно кончают ее. Те победы, которые мы одерживаем теперь над Колчаком, Юденичем и Деникиным, эти победы означают наступление новой полосы в истории борьбы мирового империализма против стран и наций, поднявших борьбу за свое освобождение. В этом отношении наша 2-летняя гражданская война не только подтвердила полностью давным-давно историей сделанное наблюдение, что характер войны, ее успех больше всего зависят от внутреннего порядка той страны, которая вступает в войну, что война есть отражение той внутренней политики, которую данная страна перед войной ведет. Все это неизбежно отражается на ведении войны. Юденич. 1862-1933 годы. Генерал царской армии. В 1905-1906 годах командовал карательной экспедицией в Армении. В 1917 году командующий Кавказским фронтом. После Октябрьской социалистической революции член контрреволюционного северо-западного правительства, главнокомандующий Белогвардейской северо-западной армией, пользовался широкой поддержкой империалистов Антанты. В 1919 году дважды безуспешно пытался взять Петроград. Разбитый Красной армией в ноябре 1919 года, отступил в Эстонию, а затем уехал в Англию. Деникин. 1872-1947 годы. Царский генерал. Во время гражданской войны один из главарей белогвардейского движения. После смерти генерала Корнилова, главнокомандующий антисоветскими вооруженными силами Юга России. После разгрома его армии советскими войсками эмигрировал за границу. Колчак. 1873-1920 годы. Адмирал царского флота, монархист. В 1918-1919 годах один из главных руководителей российской контрреволюции, ставленник Антанты. После Октябрьской социалистической революции при поддержке империалистов США, Англии и Франции объявил себя верховным правителем России и возглавил военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Удары Красной армии и рост революционно-партизанского движения привели к ликвидации колчаковщины. Колчак был взят в плен и 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского ревкома расстрелян. Вопрос о том, какой класс вел войну и войну продолжает, является весьма важным вопросом. Только благодаря тому, что наша гражданская война ведется освободившими себя рабочими и крестьянами и является продолжением политической борьбы за освобождение трудящихся от капиталистов своей страны и всего мира, только потому в такой отсталой стране, как Россия, истомленной 4-летней империалистической войной, нашлись сильные воли люди для того, чтобы в течение 2 лет беспримерной, невероятной тяжести и трудности вести эту войну дальше. Страница 320. История гражданской войны показала это на примере Колчака особенно наглядно. Такой неприятель, как Колчак, который имел помощь всех сильнейших держав мира, который имел железнодорожную линию, охранявшуюся сотней тысяч войск иностранных держав, в том числе лучшими войсками международных империалистов, как, например, японскими войсками, которые готовились к империалистической войне, почти не участвовали в ней и потому мало пострадали. Колчак, который опирался на крестьян Сибири, самых зажиточных, не знавших крепостного права и потому, естественно, бывших дальше, чем кто-либо от коммунизма. Казалось, что Колчак представляет собой непобедимую силу, потому что его войска были передовым отрядом международного империализма. И до сих пор еще в Сибири действуют японские, чехословацкие и ряд других войск империалистических наций. Тем не менее, опыт больше, чем годовой власти Колчака над Сибирью, с ее громадными естественными богатствами, опыт, который был вначале поддержан социалистическими партиями Второго интернационала, меньшевиками и эсерами, создавшими фронт Комитета учредительного собрания. И при таких условиях, с точки зрения обывательской и обычного хода истории, казался прочным и непобедимым, на самом деле показал следующее. Чем дальше продвигался Колчак в глубину России, тем он больше истощался. И в конце концов мы видим полную победу советской власти над Колчаком. Несомненно, мы здесь получаем практическое доказательство того, что сплоченные силы рабочих и крестьян, освобожденных от иго капиталистов, производят действительные чудеса. Здесь мы имеем на практике доказательство того, что революционная война, когда она действительно втягивает и заинтересовывает угнетенные трудящиеся массы, когда она дает им сознание того, что они борются против эксплуататоров, что такая революционная война вызывает энергию и способна творить чудеса. Страница 321. Я думаю, что то, что проделала Красная Армия, ее борьба и история победы будут иметь для всех народов Востока гигантское всемирное значение. Она покажет народам Востока, что как ни слабы эти народы, как ни кажется непобедимой мощь европейских угнетателей, применяющих в борьбе все чудеса техники и военного искусства, тем не менее революционная война, которую ведут угнетенные народы, если эта война сумеет пробудить действительно миллионы трудящихся и эксплуатируемых, эта революционная война таит в себе такие возможности, такие чудеса, что освобождение народов Востока является теперь вполне практически осуществимым с точки зрения не только перспектив международной революции, но и с точки зрения непосредственного военного опыта, проделанного в Азии, в Сибири, опыта, который проделан Советской Республикой, подвергшейся военному нашествию всех могущественных стран империализма. Кроме того, этот опыт гражданской войны в России показал нам и коммунистам всех стран, как в огне гражданской войны, вместе с развитием революционного энтузиазма, создается сильное внутреннее укрепление. Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации. В конце концов, после 2 лет опыта, как ни бесконечно тяжела война для рабочих и крестьян, страдающих от голода и холода, на основании 2-летнего опыта можно сказать, что мы побеждаем и будем побеждать, потому что у нас есть тыл, и тыл крепкий, что крестьяне и рабочие, несмотря на голод и холод, сплочены, окрепли, и на каждый тяжелый удар отвечают увеличением сцепления сил и экономической мощи. И только поэтому победы над Колчаком, Юденичем и их союзниками, сильнейшими державами мира, были возможны. истекшие 2 года показывают нам, с одной стороны, возможность развития революционной войны, а с другой стороны, укрепление советской власти под тяжелыми ударами иностранного нашествия, которое имеет целью быстро сломить очаг революции, сломить республику рабочих и крестьян, посмевших объявить войну международному империализму. Но вместо того, чтобы сломить рабочих и крестьян России, они их только закалили. Страница 322. Таковы главные итоги, таково главное содержание переживаемого нами момента. Мы подходим к решительным победам над Деникиным, последним врагом, который остался на нашей территории. Мы чувствуем себя сильными и 1000 раз можем повторить, что мы не ошибаемся, когда говорим, что внутреннее строительство республики окрепло, и из войны с Деникиным мы выйдем во много раз крепче и подготовленнее для осуществления задачи строительства социалистического здания, строительства, которому мы могли во время гражданской войны уделять слишком мало времени и сил, и которому только теперь, выходя на свободную дорогу, нам, несомненно, удастся целиком отдаться. Мы видим в Западной Европе разложение империализма. Вы знаете, что год тому назад даже германским социалистам казалось, как и огромному большинству социалистов, которые не понимали положения вещей, что происходит борьба 2 групп всемирного империализма. И они считали, что эта борьба заполнила собой историю, что нет сил, которые могли бы дать что-либо иное. Им казалось, что даже социалистам ничего не остается, как примкнуть к одной из групп могущественных мировых хищников. Так казалось в конце октября 1918 года. Но мы видим, что с тех пор мировая история пережила за год невиданные явления, широкие и глубокие, которые открыли глаза многим из тех социалистов, которые были во время империалистической войны патриотами и оправдывали свое поведение тем, что перед ними стоял враг, оправдывали союз с английскими и французскими империалистами, которые будто бы несли освобождение от германского империализма. Посмотрите, сколько иллюзий было разрушено этой войной. Мы видим разложение германского империализма, которое привело не только к республиканской революции, но и к социалистической. Вы знаете, что в Германии в настоящее время еще острее стала борьба классов, и все ближе надвигается гражданская война. Борьба немецкого пролетариата против немецких империалистов, которые перекрасились в республиканский цвет, но остались представителями империализма. Страница 323. Все знают, что социальная революция зреет в Западной Европе не по дням, а по часам, что тоже происходит и в Америке, и в Англии, среди этих якобы представителей культуры и цивилизации, победителей над гуннами, германскими империалистами. А когда дело дошло до Версальского мира, то все увидели, что Версальский мир является в 100 раз больше грабительским, чем Брестский, который нам был навязан германскими грабителями, и что этот Версальский мир является величайшим ударом, который только могли нанести себе капиталисты и империалисты этих злополучных победивших стран. Версальский мир открыл глаза именно победившим нациям и доказал, что мы имеем перед собой не представителей культуры и цивилизации, а имеем в лице Англии и Франции, хотя и демократические государства, но управляемые хищниками и империалистами. Внутренняя борьба у этих хищников развивается так быстро, что мы можем ликовать, зная, что Версальский мир является только внешней победой торжествующих империалистов, а на деле означает крах всего империалистического мира и решительный отход трудящихся масс от тех социалистов, которые были во время войны в союзе с представителями гнилого империализма и защищали одну из групп боровшихся хищников.